Игорь Марченко. Доминион. Книга 11. Фронтир. Том 2. Воскрешение. Ловушка для туристов.
Солнечная система, центральный мир Альянс систем. Тетроссия Асинкур. Негласная столица Земли.
Внушительных размеров планетарный мегаполис, состоявший из двух слившихся между собой полисов на границе двух дистриктов, Тетроссин и Асинкура, являлся визитной карточкой планеты. Но и его не обошла беда стороной. Город лихорадил уже пятый день подряд. Погромы и протестные акции жителей вспыхнули в день возвращения на Землю экспедиционной эскадры, состоявшей из 5-го и 6-го флотов под объединенным командованием командора Джона Новака, которого в народе очень любили и считали героем войны. Народ взбунтовался после шокирующей новости, что их любимца, не раз отстаивавшего интересы Альянса на дальних рубежах, прилюдно арестовали по обвинению в государственной измене, едва Новак сошел с трапа своего шаттла на космодроме Тет-Ассен. Его поместили под арест на военной базе форта Занкура, но уже в тот же день перевезли на частную виллу, и никого к нему не подпускали, даже членов семьи и представителей прессы, за исключением адвоката. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения граждан. Город после этих событий взорвался словно пороховая бочка. Жесткая пропаганда, годами промывавшая людские головы, более не могла сдерживать народное возмущение действиями властей, и недовольство выплеснулось на улицы древнего города, как неудержимая волна цунами, сметая все на своем пути. Вооруженные битами, стальной арматурой и огнестрельным оружием, толпа громила банки, полицейские участки, торговые центры, и даже сходу попыталась взять штурмом Дворец правосудия, Центр космических коммуникаций и Парламентский дворец правительства. Но вовремя подоспевшие части армейского спецназа, применившие боевое оружие на поражение, остановили бесчинство толпы. Правда, ненадолго. Уже к утру следующего дня к восставшим примкнули отдельные части восставших тетроссийских гвардейцев, асинкурских курсантов и 41-й мобильный батальон военной разведки, в котором когда-то начинал свою службу Джон Новак, до того, как ушел на космофлот. Восстание полыхнуло с новой силой, но уже с применением тяжелой боевой техники, артиллерии, и на захват важной инфраструктуры города шли закаленные в многочисленных боях профессионалы, сражавшиеся с рахнидами не только на Земле, но и в многочисленных внеземных колониях. С такой подмогой восстание быстро росло и расширялось, обрастая активистами. Пример оказался заразительным, и к восстанию каждый день стали присоединяться другие дистрикты по всему миру. Аналитики это назвали эффектом домино, когда одна упавшая фигура увлекала за собой остальные, порождая цепную реакцию. Новак, находясь под охраной на вилле одного из парламентариев, господина Керби Гудмана, наблюдал в окно за заревом от пожаров. Он был глубоко опечален и расстроен тем, что невольно стал запалом гражданского восстания. Не так он себе представлял триумфальное возвращение на Землю, хоть и предвидел, что с командованием могли возникнуть определенные проблемы. Арест стал для Джона большой неожиданностью. Позднее в приватной беседе Керби сообщил, что правительство таким образом было вынуждено отреагировать на ноту протеста Империи Селесты, обвинившего Новака в военных преступлениях на Залентире. Это очень серьезное обвинение, и не отреагировать на него совсем правительство ну никак не могло. И вот итог. «Пока ты был вдали от дома, арестовали и осудили на пожизненный срок одного из твоих главных покровителей, адмирала флота Лукаса Винсента, который всегда закрывал глаза на все твои дела, веря лишь в конечный результат». Керби показал на своем планшете кадры из зала суда. «Как видишь, у тебя здесь почти не осталось друзей. Их словно битые фигуры изымают с шахматной доски, меняя на менее лояльные к тебе. Ты появился на удивление не вовремя». «По какому обвинению его арестовали?» Голова Новака дернулась, как от пощечины. «Государственная измена. Подготовки покушения на главу прокурорской коллегии Верховного суда Альянса Петреуса Дюваля, который давно копал под него. А теперь, как видишь, из-за тебя взялся. Говорят, у Петреуса столько информации и компромата на любого офицера космофлота, что хватит посадить даже святого на очень долгий срок. Не будем кривляться. За тобой тоже водятся грехи. Эта нота протеста Селеста — лишь последний камешек, вызвавший лавину критики. Теперь на тебя спустят всех собак и припомнят все старые дела. Будь осторожен, судья, мой мальчик. Пощады ждать не придется». Керби Гудман с виной и скорбью во взоре направился к дверям. но в последний момент остановился в проеме и медленно обернулся. «Для всех твоих врагов стало бы подарком, если бы ты не вернулся из антивселенной живым. Я приложил массу усилий и поднял все свои связи, чтобы тебя содержали здесь, а не в тюрьме. Презумпцию невиновности еще никто не отменял. В любом случае, я на твоей стороне. Примите мою благодарность». Новак подошел и чуть помедлив протянул руку. «Вы всегда были добры ко мне, господин парламентарий. Я очень это ценю и благодарен за поддержку. Я подозревал, что на Земле все плохо, но даже не мог представить, насколько. Спасибо». Керби Гудман с теплотой во взоре пожал протянутую ладонь опального командора и, не удержавшись, обнадеживающе хлопнул Новака по плечу. «Выше нос, командор. Не будем забывать, что суду придется столкнуться не с обычным опальным военным, а с настоящей легендой и героем. Будем оптимистами. Приводи мысли в порядок. Надевай лучший парадный костюмчик и будь готов отстаивать честь мундира в суде». «Да будет так. У меня есть что сказать». Глаза Новака сверкнули гневом. На закрытом для прессы заседании военного трибунала в первом слушании Новак четко и ясно обосновал все свои действия в системе Терси, а заодно рассказал о причинах, побудивших его присоединиться к залентирскому ополчению. Его речь произвела настоящий фурор и эффект разорвавшейся бомбы, разделив всех присутствующих на два лагеря — противников и сторонников. Первые под негласным главенством Петреуса Дюваля требовали его сурово наказать за превышение должностных полномочий и ввязывание в войну с Империей Селесты без согласования с вышестоящим командованием флота, что повлекло потерю множества ценных кораблей вместе с экипажем. Вторые настаивали на невинности командора, напомнив о третьей поправке к Кодексу капитанов, находящихся вдали за линией фронта и самостоятельно планирующих военные операции без участия тактического командования Альянса. За этой шумихой почти никто не обратил внимания на события, предшествовавшие залентирскому восстанию. Синхронизация и червь в процессе диалога как-то сразу выпали за скобки, очутившись за кадром дебат как нечто малосущественное и далекое, несмотря на уверение командора, что подобная ситуация станет возможна уже на Земле, если не принять срочные меры по дезактивации омега-синхронизотрона. Петреус Дюваль назвал это абсурдом, а суд поддержал. Военный трибунал был закрытого типа, но нашлись сторонники командора, которые сделали все возможное, чтобы донести все услышанное до простых граждан, в особенности до уважаемых общественных организаций и деятелей, долгие годы обивающие пороги судов, чтобы остановить ввод в эксплуатацию нелицензированную технологию омега-синхронизотрона, ставшего величайшей строительной площадкой на Земле, но вместе с этим и самой большой головной болью. Преступность, коррупция и воровство в немыслимых масштабах расцвели на месте постройки синхронизотрона, втягивая в свою орбиту даже с виду кристально чистых политиков и ученых, не успевших запятнать свою репутацию обвинениями в казнократстве. Все это стало возможным благодаря мощным финансовым потокам, как со стороны правительства, так и с подачи Империи Селесты, создавших благоприятные для этого условия. Послевоенный кризис, возникший сразу после победы над Рахнидами 5 лет назад, до сих пор не был преодолен. Инфраструктуру Земли даже, несмотря на огромное финансовое влияние, так и не смогли восстановить до конца. Многие известные в прошлом великие города находились в плачевном состоянии, представляя из себя сплошные руины. Миллионы людей остались без крова и средств к существованию, пополнив ряды безработных. Парадоксально, но теперь для выживания требовалось лишь самая малость — покинуть Землю и искать способ выжить во внеземных колониях, которым всегда требовались квалифицированные рабочие профессии. Земля остро нуждалась в специалистах и строителях и была при этом не готова достойно платить за это, как это делали в колониях. И все благодаря горстке магнатов-предпринимателей, пытающихся таким образом обесценить труд людей и как следует погреть на этом руки. Жители такого крупного и некогда богатого мегаполиса, как Тетроссия-Ассинкур, давно были на грани и лишь искали повод восстать против беспредела промышленных магнатов. Народное недовольство направило весь свой гнев в голову правительства, но толпа на этом и не думала останавливаться. Никто не ожидал, что к восставшим присоединятся целые воинские подразделения городского гарнизона, вместе со всем своим тяжелым вооружением, призванные как раз защищать город от вторжения извне, а не разрушать его под самое основание. С этого началась новая печальная страница в истории Земли. Опыт восстания подхватили соседние дистрикты, показывая пример для всей остальной планеты. Джон с болью в сердце наблюдал в окно, не веря в происходящее, пытаясь понять причины происходящего безумия. Пока он мучительно размышлял о природе человеческого безумия на охраняемой территории, где его содержали под арестом, началась безумная пальба. Огненные трассы густо полетели в охранный периметр со всех сторон, пробивая огромные дыры в железобетонном заборе, опоясывающем дом в форме квадрата. Охрана оборонялась изо всех сил, но менее чем за 5 минут была вся перебита, а выживших безжалостно добили неизвестные в масках. Вокруг дома было установлено силовое поле, чтобы никто не смог проникнуть внутрь, миновав внешний периметр. Это спасло обитателей виллы от массированного огня. Но неизвестные уже приступили ко второй фазе штурма. Подогнали к дому мощный силовой бур на гусеничном ходу для горных работ и сразу же приступили к созданию подкопа под силовой экран виллы. Такого явно никто не ожидал от нападающих. «Отойдите от окна!» Немного грубовато приказал охранник, быстро оттесняя Новака в сторону. «Я заметил у некоторых в руках автоматы цикада, которые могут пробить силовой экран и заодно поразить даже сквозь толстое бронированное стекло дома». Способность цикады поражать цели сквозь силовые щиты стала известна после кровавого инцидента на Земле. Террорист-смертник из экстремистской организации «Аль-Нусра» пронес скрытно такое оружие внутри наплечной камеры во время официальной встречи председателя Совета Альянса Леха Харриса с премьер-министром Беллатри Веспом Ролу. Выстрелив со 100 метров, террорист первым выстрелом прошил насквозь защищающую сцену силовую защиту и стекло, а затем, когда Веспа Ролу, не считаясь с опасностью, оттолкнул Харриса, следующие пули прошли насквозь тело премьер-министра, смертельно ранив обоих политиков. Эта история стала сенсацией на ближайшие полгода, а цикада получила первую кровавую популярность. Впоследствии это оружие полюбилось не только террористам и экстремистам, но и спецслужбам. «Переоденьтесь пока в это и следуйте за мной, если хотите жить». Охранник, его, кажется, звали Крис, бросил на пол большой черный сверток, боевой скафандр серии М9 и шлем. Классика, помноженная на инновации белотрианцев. Новая активная защита грудной пластины, основанная на поляризации защитного поля из волокон адамантина. Несколько ступеней защиты каркаса, усиленная атомарная решетка и способность к самовосстановлению посредством адаптивных субатомных микропроцессоров. В скафандре использовалась старая, добрая, доработанная трехуровневая система защиты. Внутренний слой в скафандре состоял из металлизированной ткани с кинетическими свойствами. Малоподвижные места, вроде груди или голени, усилены титановыми пластинами. Внешнюю оболочку усиливают генерируемые кинетические поля. Если батарея имеет необходимый заряд, при приближении объекта вроде пули барьер будет включен автоматически, и заряд будет отражен. В целом, пожалуй, единственная действенная защита против цикад. Пока Новак лихорадочно облачался в защитное снаряжение, к ним присоединились еще 3 охранника в армейской экипировке, также с цикадами в руках. Командор старался не обращать внимания на громкий гул, скрежет и сильную вибрацию от работающего на полных оборотах бура, видя перед собой во время бега лишь спину своего нежданного спасителя, которого до этого все время от чего-то считал своим будущим палачом. Связавшись по рации с удаленными постами и договорившись о подмоге, Крис и его товарищи выжидали сколько могли, покуда бур не дошел до железобетонного основания и не стал его разрушать. Часть виллы сложилась словно карточный домик, а следом исчез и силовой купол. Мгновенно по остаткам дома ударили массированные, светящиеся во тьме трассы, плавя металл и бетон. С рыком на травяной дворик выскочил бронетранспортер без опознавательных знаков. Не прекращая стрелять из башенной автоматической пушки, он целенаправленно выцеливал группу выживших, наблюдая за ними с помощью сигнатурных тепловизоров.
«Кто-то очень осерчал на вас, Джон, если так жаждет вашей смерти». «У меня много недругов», — эхом отозвался Новак.
Крис с волчьим оскалом на мгновение выглянул из укрытия и метким выстрелом поразил водителя очередью из цикады, отчего вражескую машину занесло в сторону, и она на полном ходу с глухим стуком врезалась скошенным носом в остатки железобетонной конструкции. Коллеги Криса очень грамотно вели огонь из укрытий одиночными выстрелами, поражая одного террориста за другим, пока те не сообразили сначала подавить их массированным огнем из переносных минометов, осыпав осколками шрапнели. Потянув к себе оружие убитого в перестрелке охранника, Новак поддержал огнем Криса, уже получившего несколько скользящих ранений, но не обращающего на это внимания. Кольцо неизвестных налетчиков неуклонно сжималось, даже невзирая на потери, что те понесли от огня оборонявшихся. Грохот от перестрелки и взрывов разносился по всей округе. К дому стали стягиваться полицейские бронемашины. а в небе зависли скайджеты, освещая место боя мощными прожекторами. Неизвестные налетчики отвлеклись и перенесли огонь.